«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, Алексей Нарышкин с вами. Продолжаем изучать самые разные профессии в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». Мои герои почти всегда выступают анонимно, чтобы избежать проблем с коллегами и начальством. Сегодня у нас в эфире композитор Сергей, ему 40 лет. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я пишу музыку для кино, телесериалов, телеканалов.
У меня есть рубрика постоянная. Это вопросы из Гугла. То, чем интересуется про вашу специальность, про пользователи интернета. Вопрос, я уверен, вам задавали много раз. Как композитор сочиняет музыку?
Да, действительно, какие еще ваши творческие планы? Ну, это, с одной стороны, это, конечно, как и все говорят, что это такой какой-то сакральный процесс, неизвестно, откуда все приходит, спускается. С другой стороны, в моей профессии очень много ремесла. То есть, ну, здесь не нужно иногда и невозможно ждать какого-то вдохновения, какого-то там спускания ко мне, каких-то сил небесных. В общем, все, садишься, смотришь картинку, запускаешь проект и начинаешь просто что-то делать. Как-то соответствовать ожиданиям режиссера и выполнять его указания.
Что вы? Я не совсем понял, что вы сказали про «включаете картинку».
Ну, поскольку написание музыки кино, это же все-таки предполагает наличие визуального ряда.
Ага.
И, как правило, кинокомпозиторы пишут музыку исключительно под картинку. То есть, ага, есть уже готовый видеоряд, и мы его озвучиваем. Бывают, конечно, исключения, которые часто оборачиваются просто муками. Продюсер или режиссер просит: ну, ты напиши что-нибудь, а нам пригодится, ты же умеешь. Ты же...
А вы, слушайте, это безумно интересно, а вы сценарий читаете?
Как правило, нет. Часто, во-первых, потому что нет времени еще на это читать, потому что сценарий, особенно там к сериалам, это же какие-то там целые, там какие-то много...
А, это конвейер.
Ну да, это достаточно нужно быстро сделать. Когда продюсер-режиссер обращается к композитору, это, как правило, тот период, когда уже до эфира, до премьеры остается уже там, ну, 2 месяца. То есть, и нужно быстро войти в работу и быстро сделать там 16 серий музыки. К сожалению, я подключаюсь, когда уже... Серег, надо завтра. Надо завтра 12 серий. Ну, я там утрирую, конечно, но такое вот, примерно такое бывает.
Поэтому... Вы соглашаетесь на это? Дальше что?
Дальше я дожидаюсь уже готового монтажа, который желательно, чтобы он был утвержден продюсером, потом продюсером повыше, потом повыше, ну, если они хотят вообще это утверждать, не часто это бывает. И приступаю к написанию музыки под готовый монтаж, так называемый.
А вам это на флешке приносят, на диске?
Нет, это
или...
все через интернет, но флешка должна быть большая. Получил видео, открыл проект рабочий.
Вы просто слушателям объясню, Сергей уже сидит в студии, как будто бы приготовился что-то на такой немой клавиатуре исполнить.
Ну да, почти. Дальше включаются уже больше технические такие вещи. Нужно подготовить проект под ту или иную задачу, потому что я же понимаю, что это, что там будет за сериал. То ли там любовная драма, то ли, я не знаю, какой-то там мистический экшен. Естественно, нужно...
Давайте, вот сериал про ментов.
Да.
Вы это включаете. Полицейский кабинет. Сидят, не знаю, там условный Мухомор, Дукалис, кто-то еще. Я просто других персонажей не знаю.
В общем, бывает тут несколько вариантов. Либо уже в готовом монтаже, в готовой этой картинке проложен так называемый референс. То есть это примерная референсная музыка, которую режиссер хотел бы слышать что-то похожее в этой сцене. Режиссер или продюсер, в общем, суть одно и то же. И мне нужно услышать этот референс и его как-то переосмыслить, переработать. С этим связана, конечно, огромная проблема, потому что многие композиторы стонут от этих референсов, потому что получается, что музыка везде одна и та же, потому что референсы все одинаковые. У всех фильм «Начало» с Леонардом Ди Каприо играет. Или режиссер не знает, не определился, что там нужно ему, и говорит: Серег, ну вот нужно что-то вот здесь вот поддержать такую-то эмоцию или другую какую-то.
То есть вы не как топер под целиком 40 минут серии что-то наигрываете?
Это тоже бывает, но это зависит от вкусовых предпочтений продюсеров, потому что некоторые продюсеры любят, чтобы музыка начиналась с начальными титрами и заканчивалась финальными. Uh-huh. Такое делает, например, ну, Джон Уильямс, да, это звезда американской киномузыки, «Звездные войны», там же музыка вообще не прерывается практически ни на секунду. Но он, поскольку реально мастер и мэтр, и он может это сделать так, чтобы это не садилось на уши и не давило, и люди не уставали. Ну, не все так умеют, как он, писать. И поэтому где-то музыка не нужна, мы где-то ее пишем, где-то не пишем, где-то рыбу заворачиваем. Больше здесь, ну, технических вещей, вот как это все устроено именно.
Типовой российский сериал. Мы примерно представляем, какого они бывают качества, именно ну, с точки зрения картинки, с точки зрения актеров, ну, может быть, и с точки зрения музыки. Над одной серией сколько вы сидите?
Ну, если действительно хорошо вкладываться в это дело и писать по полной, как правило, около у меня уходит, как правило, там 5-7 дней на одну серию, когда это первые серии сериала, то есть, ну, к примеру, там первых 5 серий из там 15 там. 16. Угу. А потом 2 дня на серию. 2-3.
На первую серию уходит больше времени, потому что надо въехать в тему.
Надо не въехать, надо просто накопить музыкальный материал. Потому что, как правило, в сериалах с первой и по последнюю как бы набор ситуаций, он примерно одинаковый. То есть там в первой серии там сразу все там забеременели, выкидыши там или уволились, или нашли работу, жену, или менты пришли, или там ФСБшники. И в 16-й серии примерно то же самое все и продолжается. Просто, может быть, там с большим накалом.
А темы эти будут повторяться?
Конечно, естественно. Ага. Мы же там в «Игре престолов» тоже слышим одну и ту же там музыку на протяжении всех серий. Поэтому в сериале это вот так. Конечно, новые темы появляются, естественно, они там как-то и старые адаптируются под новые какие-то сюжетные там повороты. Но, в принципе, это вот первая серия, это неделя, потом 2 дня.
Кинокомпозитор Сергей в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Продолжаем с вопросами из Гугла. Вопросы от рядовых пользователей интернета. Зачем композитору компьютер? Можно ли, в принципе, сейчас, в 2019 году, композитору обойтись без компьютера?
Можно, но при условии, что либо ты просто с гигантским бэкграундом, то есть ты Эдуард Артемьев, например, или, я не знаю, Евгений Дога, или если ты как-то так дружишь, такие у тебя замечательные, доверительные в творческом смысле отношения там, с режиссером или с продюсером, что он тебе слепо доверяет, безусловно. Потому что живой оркестр – это деньги. Это очень дорого, это трудозатратно, это долго. А компьютер помогает проверить то, что мы потом будем озвучивать оркестр. То есть то, что я могу сделать с помощью компьютера, это как бы демо-версия того, что мы потом положим на ноты, запишем ручкой на бумажку.
Давайте просто слушателям поясним. У вас в компьютере есть специальная программа, в которую вы загружаете нотки. Вы можете сделать так, что каждую вот эти вот нотку будет исполнять отдельный инструмент. У вас здесь дудки, у вас здесь скрипки,
абсолютно,
это барабаны.
Абсолютно. Полностью весь симфонический оркестр со всем его большим составом и даже больше, потому что на каждый инструмент там приходится по десяткам артикуляций, то есть приемы игры. Практически на все вот эти нюансы инструмента в моей программе разные дорожки, на которых я просто в режиме реального времени под картинку, я включаю, нажимаю там на пробел, картинка пошла, метроном кликает, тык-тык-тык, и я прописываю руками каждый инструмент.
А у вас клавиатура, да отдельно? Конечно. Это не пианино, это клавиатура, которую компьютер
подключает? Ну, это у кого-то бывает, наверное, там какое-то пианино, но тоже пианино, которое имеет свойство функции MIDI, посыла MIDI-сообщений. То есть это такое.
Ну, то есть мы нажимаем на клавиши, а в компьютере появляются какие-то вот как раз вот эти нотки.
А звук издает та библиотека, называется сэмплерная библиотека.
А потом мы можем эти инструменты заменить на что угодно.
Можем заменить, можем там что-то подправить, отредактировать. То есть это такая вещь, которая всегда открыта. То есть она пока я не сделал из этого готовый звуковой файл, эта вещь подлежит редактуре, когда угодно. Можно поменять темп, убрать ноты, добавить ноты.
Слушайте, а как вот раньше работали люди без MIDI, вот этих, без компьютеров?
Так работали, прекрасную музыку писали, только просто иногда результат не был таким выверенным, продуманным, как сейчас. Сейчас, конечно, на самом деле, ну, опять же, с такой технической, с той точки зрения, это гораздо все более грамотно, продуманно, иногда даже просто более красиво получается.
Потому что сами про себя не думаете, что и про коллег, вот раньше были такие мастодонты, а сейчас вот это вот все вот включаешь, и это даже примитивный в некотором смысле процесс. То есть как бы сама идея, когда приходит, это круто. Раньше вот как, не знаю, Стравинский, написать какую-нибудь симфонию «Весну священную», это же нужно вот каждую ноту, как это все в голове слышать, а у вас вот здесь сразу партитура все это играет.
В общем, в принципе, особой разницы-то никакой нет. Петр Ильич Чайковский садился за написание музыки. В общем, перед ним мысленно он, наверное, представлял перед собой там симфонический оркестр, и он понимал не только как композитор, а как еще и аранжировщик параллельно, потому что он должен понимать, как ту или иную партию, какая группа музыкантов сыграет. Точно так же и у меня. У меня же нет готовых нот и готовых каких-то вариантов мелодии, да, и я просто как бы из чужих каких-то мыслей собираю свою. Нет, передо мной точно так же те же самые инструменты сидят. Просто они сидят не вот они, живые дядечки на стульчиках, а они в виде таких как бы дорожек. Но, с другой стороны, да, вы правы, потому что, конечно, наша профессия сейчас скорее можно ее назвать музыкальным оформительством, нежели композиторством.
В чем разница?
Разница в том, что музыка в кино меньше и меньше становится самодостаточной. Mm. На эту тему куча каких-то исследований, диалогов, к сожалению, больше в Америке, там на Западе, нежели у нас. И видео, нашумевшее, ну, в такой композиторской среде. Можете ли вы напеть музыку «Звездных войн»? Да, все могут. А музыку из последних «Мстителей». А уже как-то не очень. Потому что она, хоть она немерено крута, отличная, замечательная, все работает как надо, но она больше иллюстрирует картину.
То есть музыка, она не существует как самостоятельное произведение. Да, мы можем взять музыку из «Звездных войн», у тебя, пожалуйста, «Имперский марш», это
абсолютно.
Где угодно включай, играй сам и так далее.
Абсолютно. Но здесь не только потому, что композиторы разучились писать. Многие, конечно, реально не умеют. Я, например, тоже, конечно, не отношусь к себя к таким великим именам, как тот же там Джон Уильямс или там, не дай бог, Чайковский. Но дело даже не в этом. Это не нужно стало ни зрителю, ни продюсеру, ни режиссеру, чтобы музыка тянула одеяло на себя. Очень многие говорят: слушай, too much, очень. Пользуется популярностью такое выражение.
То есть, вот гады, да?
Ну, это их тоже можно понять. Ну, потому что они понимают, что потом они сделают что-то слишком яркое, не дай бог, это не одобрят на канале. Тут еще вмешивается, как в эксперимент включился электрик, да, тут еще вмешивается звукорежиссер, который потом эту музыку уведет и сделать настолько тихо, что там зачем ты все это писал, вот это все нагромождение там какое-то. Очень много, конечно, нюансов.
Сергей, кинокомпозитор, сегодня в программе «Изнанка». Опишите ваше рабочее место. Мы выяснили, что компьютер и клавиатура у вас есть. Ваше рабочее место, оно дома? Или вы, не знаю, коворкинг и на студию обязательно идти?
Нет, у всех по-разному, но, как правило, конечно, композиторы стараются работать там, дома или какой-то а-ля домашней студии. То есть, это удобнее. У меня, например, это на даче. Ничего крутого, никакого там мега-огромного коттеджа с большим подвалом со звукоизоляцией. Нет, просто там комнатка, и все это организуется. Это реально очень удобно. Мне никуда не надо ездить, я там и живу, и работаю. Это внутри сложновато устроено все, а так стоят несколько компьютеров, много мониторов.
Раньше интереснее было работать? Вот в техническом смысле, когда техника не позволяла какие-то вот выкрутасы разные?
Да, и да, и нет. С одной стороны, было интереснее, потому что, во-первых, ты с каждым годом все больше и больше открываешь, а тогда перед тобой было куча всего неизведанного, и ты, а как вот это, а как вот то, а как добиться, а как нарулить такой звук, если бы вы знали, какие копии ломаются, и там сколько холивары какие-то вечные, бесконечные, а что, какая библиотека лучше, там в закрытых таких форумах. Они не закрытые, но, в общем, мало кому другому.
Библиотека не в привычном понимании. Библиотека — это вот как набор звуков.
Какая библиотека лучше? Нет венская симфоническая, нет Hollywood Strings там или что-то такое. В общем, виртуальный инструмент, он тоже инструмент. На нем тоже нужно уметь играть. Точно так же, как и на живой скрипке. Кто-то может выжать и извлечь хороший результат из одной библиотеки. Кто-то из этой же самой библиотеки не может ни при каких условиях. Тут тоже, конечно, творческие моменты и такие моменты таланта. У кого-то есть какое-то чутье, слух, какое-то понимание процесса.
Компьютеры, мониторы, клавиатура, акустика, колонки.
Там много железа, какие-то там эквалайзеры, компрессоры, лимитеры.
Все, что Сергей назвал, это такие вещи, которые звук по-разному улучшают. Делают его ровнее, громче, разборчивее и прочее.
Да, чтобы мы не слышали месиво какой-то из звуков, чтобы это все было красиво, ровненько.
Сколько стоит все, что у вас находится в вашей домашней студии?
Черт его знает. Где-то, наверное, под миллион. У меня очень небогатая в этом смысле студия.
А если бы у вас была студия, укомплектованная оборудованием на 10 миллионов, были бы вы композитором еще лучше, чем сейчас?
Бог его знает, может быть, и был бы, а может, и нет. Но здесь, если там на 10 миллионов, я сразу представляю, что там можно купить, просто хорошее...
Разыгралось воображение.
Конечно, сразу зачесались руки. Можно просто приглашать постоянно живых музыкантов и их записывать.
Но это уже совсем другой уровень.
Не то чтобы это совсем другой уровень, но это всегда делает лучше. И самое главное, это эффект психологический для режиссера и продюсера. Слушай, там у нас так круто, там живые дудки, там живые.
А люди оценят вот это?
Какие?
Зрители.
Зрители?
Зрители.
Нет. Думаю, что нет. Зрители, смотря какого продукта. Во-первых, ну, многие не хотят тратиться, многие не хотят, чтобы это было быстро. Многие композиторы, которые работают на таких сериалах, которые там идут уже не один год, и вот они идут, и идут, и идут.
Мухтар?
Ну, я, честно, как неудивительно, я не смотрю телевизор. Они просто пишут на ноутбуке быстренько где-нибудь там что-то как-то
брам-брам-брам-брам, и вот. Поэтому... Можно, значит, на ноутбуке?
Ну, как бы, если меня спросить, так нельзя. Естественно, так нельзя, потому что это звучит отвратительно. Но, к счастью, такого становится все меньше и меньше, и в большой степени даже потому, что просто реальный технический прогресс наступает. Мы можем даже на ноутбуке уже сделать неплохой вариант. Но потом, раньше такое было, да, постоянно, что звучало там, сериал «Бригада». Я, честно говоря, даже не помню, хотели они писать эту музыку живьем. Прекрасная музыка работает, прекрасный композитор, но она исполнена как раз на там Yamaha PSR-320 там 80-го года выпуска. Поэтому, конечно, это звучит все не айс. Сейчас, в принципе, с помощью компьютера сделать, если аранжировку, опять же, конечно, при определенном умении, таланте и опыте, рядовой слушатель, даже хотя бы слегка искушенный в музыке, он не отличит это от живого оркестра.
Кстати, получаете ли обратную связь когда-то именно от зрителей?
От зрителей, получаю. У меня же не только там какая-то композиторская среда общения. Естественно, обычные там парни и девчонки, которым, когда нравится проект, тогда и на музыку обращают внимание. Ой, да, слушай, круто, ты там сделал, прям отлично. А когда, к сожалению, когда проект я делаю там, даже не то, что проходной, то есть для определенного круга зрителя, там, какой-то нишевый продукт, там, условно, там, тяжелая женская доля, вот, ТЖД, так называемый. Там, конечно, и смотреть особо это, никто не будет из моего круга. Там, бабушка моя, там, Царство Небесное, и такие сериалы смотрела, но все время жаловалась, что как раз, зачем они такую громкую музыку делают? Это же невозможно, я же не слышу, что она там говорит.
Тяжелая женская доля, это вот эти вот сериалы, кто-то там кому-то изменил, потом нанял какого-то, детектива, следить.
Вот я сейчас как раз доделываю такой сериал. На самом деле хороший продукт. И не понимаю, почему это не смотрят люди. А потом понимаю, почему. Потому что так много эмоций, событий. В первой серии у нас уже все поженились, развелись, родили, отравились. В общем, это специфический очень продукт, который тоже нужен.
Бывает стыдно за то, что написали?
Нет.
Никогда?
Нет, бывает, когда... Да
просто вы сами сказали, что приходится порой писать для проходных работ.
Нет, бывает стыдно, когда что-то не получилось. Бывает, не то, что стыдно, но я понимаю, что, как-то я тут не дотянул. И, безусловно, у меня были такие проекты, когда что-то пошло не так. Тоже бывает, что не только композитор виноват, может, иногда творческая задача поставлена неправильно. Бывает просто, когда, проект явно слаб, неудачен. Просто там в силу там сценария, в силу того, силу пятого, десятого. Но за музыку-то тебе не стыдно. И ты все равно сидишь на премьере.
Музыка же все равно не вытянет весь сериал.
Не сериал не вытянет, ни кино не вытянет. Но приятно мнение коллег, которые после премьеры говорят: Серег, ты же все понимаешь. Единственное, что если бы не музыка, то вообще ушли бы через 30 минут.
Было такое?
Было.
Кинокомпозитор Сергей в эфире «Эхо». Это программа «Изнанка». И еще вопросы из Гугла. Где композитор получил образование?
Этот конкретный получил образование в Российской академии театрального искусства. В прошлом ГИТИС. У меня нет музыкального образования. Я по профессии актер.
Ничего себе. Вы, наверное, сам в ЦМША, в школе Чайковского 11 лет.
Нет.
Нет?
Нет, как раз в ЦМШ, это узко заточенные люди. Потом они, естественно, учатся в консерватории, и это люди, которым я безумно завидую, потому что они образование, музыкальное образование, это очень такой помощник. Хотя здесь, конечно, есть и обратный момент. Очень много у меня примеров, когда люди с прекрасным музыкальным образованием не могут вылезти за рамки академического видения музыки. Они не понимают, как можно 4 минуты какой-то сцены сидеть на одной нотке. То есть, и чтобы это не было развития, не было модуляции, не было отклонений. Как так? Их все равно тянет врубить Прокофьева там какого-нибудь, чтобы это было как-то живо с их точки зрения. А продюсеры потом слушают это, что ты мне Рахманинова включил? Им это не нужно.
Так а вы, подождите, вы актер, а музыкальное образование у вас хоть какое-то есть?
Есть неоконченная музыкальная школа, и есть просто личное рвение, личное старание и личное желание. В какой-то момент, поскольку у нас институт сами понимаете, специфический, он такой, как бы вся музыка витает, витала там, где и до сих пор продолжает, где-то всегда рядом, и в каждой аудитории у нас был инструмент практически. И ты, хочешь не хочешь, как-то ты начинаешь играть. И вот играл, уже на последнем курсе института я написал музыку для нашего дипломного спектакля, и потом пошло-поехало. Я очень быстро перестал воспринимать это как хобби. Я когда-то занимался в театральной студии, там был инструмент, у меня дома не было, я ходил туда прям с нотной тетрадочкой, пытался, как на работу, я представлял, я думал себе, уже достаточно взрослым человеком, там 20 там, лет там было. И, в общем, я вот думаю, вот я иду на работу, практически ничего не умея, ничего не зная, ну вот ходил, что-то там подбирал, наигрывал, сочинял, пытался записать. В общем, оно и взяло вверх. Может быть, и там отчасти в какой-то был момент, потому что я в какой-то момент разочаровался в актерской профессии, мне это перестало как-то быть интересным.
Давайте зафиксируем. То есть композитором можно стать, если просто у тебя есть стремление и, ну, условно, пару классов музыкальной школы.
Ну, я не могу сказать, что я уникальный. Нет, я не в этом смысле. Но скорее это какое-то исключение из правил, потому что просто мне очень часто в творческом пути визуально. Зло. Я просто встретил человека, который меня позвал на телевидение, сказал, что мне как раз нужно написать музыку. 2 года после института продавал кондиционеры в магазине.
Не совсем без музыки.
Ну нет, я играл в группе. Но потом я просто сказал, что нет. Жене сказал, я больше никогда этим заниматься не буду. И это все, конечно, замечательно, но давай я как-то пойду в другую сторону. И пошел. Ну вот дошел.
Последний вопрос из Гугла, и перейдем потом к моим собственным. Как пробиться композитору?
Ну это вот отчасти.
Ну вот да.
Из этого же вытекает. Никак. Но можно. Нужно встречать правильных, в хорошем смысле этого слова, людей, которые тебя не приведут в тупик.
Ну и... где их встречать? Подождите, вот я, например, в МГУ учусь на журналистике и понимаю, что профессия умирает, свободы слова нет, а музыка мне очень нравится. И я сочиняю по ночам, ставлю друзьям, они фанатеют.
Идете в ВГИК, и на где-нибудь там в фойе громко кричите: я отличный, гениальный композитор, напишу музыку для вашей дипломной работы за недорого. Все, или бесплатно.
Одну, так вторую, вы скажете, покрутят.
Почему? Они многие
в очень... В дурку увезут.
Нет, короткометражки, дипломные работы, там половина из них будущие те же самые режиссеры, которые будут снимать эти сериалы.
А может быть, на самом деле они ищут?
Да, наверное, ищут. То есть я ни разу, если честно, так не делал, потому что как-то так...
Вы хороший советчик.
Нет, я просто знаю, что так реально делают, это действительно работает. Другой вопрос, что все равно это не дает гарантии, что ты сделал там 2 или 22 короткометражки, и потом какой-нибудь Стивен Спилберг, да, там, сидя там в Голливуде, какой хороший фильм, кто там композитор, как это музыка, давай кому позвоним. Звонит вам, а вы говорите, а у меня тут елки.
Просто сидеть и ждать, что тебя кто-то найдет, нельзя, надо ходить себя пиарить.
Конечно, во-первых, надо стучаться в эту дверь, не переставая, стучаться, и только тогда ее откроют. Не думать, ой, как музыка мне люба, но денег она не приносит, и поэтому я параллельно еще там, я не знаю, там чем-то буду заниматься. Как правило, это приводит, человек как раз и уходит в эту параллель навсегда. И, конечно, да, заниматься, естественно, пиаром, тусоваться в этой тусовке. Чего, кстати, вот у меня с этим проблема.
Вы слушаете «Изнанку», программу о профессиях. Сегодня о работе композитора, кино и сериалов рассказывает Сергей. Если вы хотите стать героем наших следующих выпусков, присылайте заявки на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите вашу специальность и добавьте ссылки на социальные сети. Я вернусь к вам после небольшого перерыва. Никуда не уходите.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Мы продолжаем. Алексей Нарышкин у микрофона. И сегодня о работе композитора, кино и сериалов рассказывает Сергей. О чем композиторы между собой шутят?
Профессиональный юмор.
На ум пришел сейчас сразу анекдот, когда композитор там долго сидел без работы, его там пригласил знакомый режиссер, давай напиши мне музыку там. Но он ему как раз вот не дал сценарий читать, ничего не дал, просто вот нужно вот это. Он приходит в кинотеатр, потом на премьеру уже, говорит, позову. На премьеру приходит, пустой зал практически, там только сидит какая-то пожилая черта, а там фильмы для взрослых идут. Под его музыку. И причем в какой-то момент в действие фильма включается собачка. Он краснеет, багровеет, он переживает, не знает, куда себя деть. Поворачивается к пожилой чете, говорит, да, я, знаете, музыку здесь написал. Они говорят, а собачка наша. Вот композитор шутит.
О чем композитор мечтает?
Ну, конечно, написать какую-то музыку, которая останется.
Ну, Оскар.
Слушайте, я не знаю. Я вот, я не знаю, может, не очень скромно будет. Я вот прям вот в марте вот получил премию продюсерскую за, за музыку к сериалу. Я как-то, мне кажется, это безумно приятно, это очень здорово.
Ну, как-то никак.
Ну, как-то да, ну и что? Ну, получил.
Ну, стоит у вас на камине, да?
Да, ну, камина. Не, камина даже нет. В общем, ну, на колоночке стоит она так. Не-не, это здорово, это приятно, но я думаю, что Оскар... Ну, что Оскар? Нет. Вот, например, поработать, написать музыку к такому, к примеру, фильму, как, я не знаю, «Интерстеллар», что-то здесь из серии, там, «Список Шиндлера», это да, это была бы... Это можно сказать, что это мечта.
Поработать с каким-то режиссером конкретным, нашим, зарубежным. Просто представьте себе ситуацию, у вас раздается звонок, там...
А там это
Спилберг. Там кто?
Это Спилберг. Ну, я не знаю, Спилберг, почему нет? Это может быть банально, избито. Кристофер Нолан. Конечно, в основном мы сейчас будем сводиться... Это все, весь я буду сводиться к зарубежным именам.
А почему с зарубежными, а не с нашими? Потому что там отношение к музыке лучше.
Это индустрия налаженная, станок работает. Я надеюсь, вот когда-то позвонит Кристофер Нолан и позовет меня на какой-то свой мега-пафосный, мега-кассовый проект, где все будет продумано.
Профессиональные кошмары снятся вам?
Профессиональные кошмары? Да нет. Нет, есть просто какие-то, наверное, страхи, боязни. Ну, просто страх будешь невостребованным, конечно, есть, естественно. Это как ты видишь, когда мимо тебя проходят все нетленные этого сезона, конечно, это влияет.
Сергей, кинокомпозитор, сегодня в «Изнанке». Хорошо ли оплачивается ваша работа?
Чаще всего к того или иного композитора есть ставка. Я получаю среднюю ставку, нормальную. Другой вопрос, что у нас российским
цифры,
композиторам
Сергей,
не доплачивают.
Цифры.
Ну, 16-серийный сериал стоит больше миллиона рублей. Далеко не самая большая, ну и как бы и уже не минимальная ставка.
А это справедливая вообще история?
Нет, просто несправедливая.
Мало, что ли?
Конечно.
Как мало? Сидите себе... Нет.
Вы так умеете? Сидите,
Алексей. Сидите дома. Нет, я-то, по крайней мере, на работу прихожу каждый день.
Ну, вам же платят зарплату.
Да.
А мне не платят зарплату. То есть, предположим, у меня вот сейчас вот я напишу этот сериал, и в следующий раз у меня такой сериал, может быть, будет через год.
А-а-а.
У меня такое было не один раз. Я сидел 2 года на 30 тысяч рублей от авторского общества. Бывает, что вот продюсеры тебе звонят: Серег, слушай, есть проект? Давай сейчас, давай поработаем. А бывает так, что у продюсеров пошла белая полоса, у них много денег на хорошие кассовые полные метры, и они туда приглашают иногда даже аж иностранных композиторов.
А что вам говорила жена в последний раз, когда вы 2 года сидели без крупных заказов?
Да ничего она не говорила, ну что можно сказать?
Или она вас опекает, вы все-таки творческая единица?
Ну нет, со мной не нянчится, не носится, но нет, надо ей сказать большое спасибо, она меня обязательно услышит и, наверное, скажет за это, погладит за это по голове. Она меня иногда часто ограждает, там, например, от детей, чтобы мне не мешали, там, чтобы там как-то я сидел спокойно, не отвлекался там на эти всякие ссоры, крики и кормежку. Это уже не мало, это огромная заслуга ее. Конечно, ей тоже хочется, естественно, чтобы я что-то как-то зарабатывал побольше. Она вот, например, сейчас говорит моему другу-композитору: слушай, ну научи ты его вот как тусоваться-то правильно в этой тусовке. Ну что, вот он, посмотри, сидит. Все пошли там куда-то, где там шампанское разливают и там общаются, а он сидит, никуда не пошел.
Когда вы сейчас закончите работу над 16-серийным сериалом, как вот эту музыку принесете заказчику, продюсеру?
Такого нету, что работаю, а потом на дискетах все это придется. Нет, конечно, это делается все поэтапно. То есть они смонтировали, отдают мне посерийно, то есть даже все эти там 16 там, или там 26, неважно сколько серий, я тоже не сразу все скопом получаю. И отдаю тоже точно так же по сериям. А потом моя музыка уже уходит дальше, там звукорежиссеру.
Ну, диски или что?
Нет,
это?
Интернет, конечно.
Интернет. А, по интернету. Кинокомпозитор Сергей сегодня в программе «Изнанок» на их Москве. Рабочий день как ваш выглядит?
Есть такой мем, выглядит он как общая картинка из 3 кадров. На первом кадре и везде кровать и вид сверху. И лежит человек, человечек стилизованный. Первая картинка – это парикмахер, например. Он спит на животе. Вторая картинка – это, например, повар. Он спит на боку. В какой-то позе явно видно, что ему спать там мучает бессонница. А третья картинка – это композитор, где никого нет на кровати. Он просто не спит.
Не понял. Извините.
Потому что я работаю до 5-6 утра очень часто.
Бедные дети.
Дети с женой, я же говорил.
Папа?
Да, папа. Мать у них была новосельцев, да? Нет, дети иногда видят, к сожалению, меня только на выходные. В период, когда у меня бывает там 2-3 сериала, одновременно я их делаю. Иногда на выходные, иногда вообще даже не каждую неделю.
Я понял, работаете допоздна, а вы проснулись, позавтракали, а как вы понимаете, что все, хватит прокрастинировать, пора садиться?
Вот, кстати, прокрастинация — это любовь моя. Это проблема. проблемы, с которой я борюсь. Если бы эта работа была не у компьютера, а, например, там, токарного станка, то не на что было бы, ну, наверное, есть, было бы все равно на что, но не в такой степени, не было бы столько соблазнов. А здесь работа перед монитором, ну, а что бы мне Фейсбук-то не открыть?
Вот поэтому вы и сидите до 5, до 6 утра, потому что вы отвлекаетесь.
Нет, сижу до 5 утра, потому что просто в сутках очень мало часов. И вообще композиторская работа, это в первую очередь не даже, ну, как бы это, конечно, такая больше шутка, но она заключается не в умении, не в таланте, а в, пардон, в крепкости задницы. Потому что на ней сидеть приходится просто сотни часов в сутках. И чем выносливее ты вот в этом смысле, и это психологически тоже большая нагрузка, то, что ты сидишь, а за окном туда что снег, а ты все сидишь, и не можешь никуда так.
В этой связи профессиональные заболевания, раз уж мы заговорили про крепкую задницу.
Нет, к счастью, с задницей все в порядке. Если уж вести совсем неподвижный образ жизни, то есть если вообще даже не заниматься никаким спортом, то, конечно, наверное, подключится все.
Спорт есть в вашей жизни?
Да, я два раза в неделю, стараюсь как минимум, играю в хоккей.
Что говорят знакомые про вашу профессию?
Мои знакомые делятся на две категории. Первые не понимают, что я делаю в этом вообще во всем, и зачем я выкладываю названия каких-то разных сериалов. Какой-нибудь обязательно приятель напишет: «Господи, да кто это вообще смотрит-то, боже мой». А некоторые поздравляют: «Молодец, да, Серег, здорово». Все равно не смотрит, но поздравляют.
Когда пишут, кто вообще это смотрит, на свой счет это принимаете? Обидно?
Конечно.
Почему? Ваш же вклад, ну вот он сколько от общего этого дела?
Нет.
Не знаю, но 10%.
Нет.
Потому что там может быть паршивая картинка, фиговые актеры, режиссер тупица,
да,
у оператора все... камера дрожит.
Да нет, ну не все так плохо. Нет, конечно, во-первых, это все просто связано со шлейфом, ну отчасти это оправдано, безусловно, но есть шлейф, что российское кино, тем более сериальная индустрия, она в полной заднице, и ничего делать не умеем, снимать кино мы не умеем. Был прекрасный в моей карьере сериал «Крепость Бадабир», который огромный рейтинг, замечательно, и вроде бы кино про Афганистан, то есть такое как бы про доблесть и честь и отвагу, но без лишнего вот этого там патриотизма и всего прочего, без этой клюквы нашей. И тут же его все хвалили и забыли, что наши это снимать не умеют. Нет, так, оказывается, умеют. Но предубеждения и клише мы навешиваем очень легко.
Самое приятное в профессии.
Это она и есть. Это мне вообще в этом смысле опять же повезло. Это и хобби, и профессия, и это вся моя жизнь.
Самое сложное или неприятное?
Ну, самое сложное, что никто никогда не даст гарантию, что вот все, вот сегодня я точно напишу «Каев», а завтра будет отстой. Нет, иногда будет, ты думаешь, что сейчас будет круто, а получается отстой.
А бывает, что сидите неделю и не можете из себя ни одной ноты выдавить?
Ну, бывает. Конечно, не неделю. У меня, к сожалению, нет такой роскоши, чтобы там неделю можно было сидеть.
Да.
Но бывает, что сидишь и не понимаешь, как начать. Я очень часто иногда, знаете, бывает, берешь какой-то музыкальный пример, там, ну, напитаться как чем-то, и сидишь и даже не понимаешь, что ж там в музыке-то происходит. Ну да, это здесь просто творческий процесс, он всегда непредсказуем.
А вдохновение где черпать?
Не знаю, оно приходит не спросясь, когда бы вы знали, из какого сора. Вообще неизвестно. Иногда и сама картинка, сам сюжет подсказывает, актеры, которых ты...
Не-не-не, вот смотрите, это понятно. Вот вы сидите, и ничего не получается. День сидите, два сидите, уже жена на вас косо смотрит, и вы...
Она не смотрит, она же с детьми.
Она может быть там в дверную щель поглядывает.
Да.
И вы, может быть, обращаетесь к какому-то проверенному способу, вы звоните друзьям и едете в баню. Паритесь, пиво, возвращаетесь и ла!
Ла-и-ла. Нет, скорее после пива можно только так. Нет, ничего подобного такого не происходит. Если начнешь отдыхать и думаешь, сейчас вот все пойдет, нет, уходишь в отдых с головой, и потом наоборот, после отпуска, например, очень сложно войти в какие-то рейсы. Бывает так, что действительно слушаю музыку там Рахманинова, того же Артемьева, кино какое-нибудь посмотрю. Иногда просто смотрел там фильм какой-то и даже о музыке и не думал в нем. А начинаешь вслушиваться: о, да он какой-то молодец, вот так сделал.
Крадете какие-нибудь идеи, приемы, темы, мелодии?
Да, конечно. Это тенденция мирового вообще кинематографа. Повторяемость, самоцитирование других композиторов. Некоторые вообще впрямую музыку из одного проекта вставляют в другой, и ничего так сойдет. Некоторые просто делают стандартно, правильным рабочим методом. То есть этот вот такой тип музыки на такие-то сцены точно подойдет. Делают как-то вот так же, как и Ханс Циммер.
Когда кинокомпозиторы уходят на пенсию?
Здесь тяжело, потому что, с одной стороны, никогда, с другой стороны, у нас очень мало работающих мэтров. Ну, предположим, в Голливуде есть, к примеру, я не знаю, там просто Алан Сильвестри, он достаточно пожилой человек, или тот же Джон Уильямс.
Морриконе жив, он пишет.
Морриконе жив, да, и Морриконе, кстати, тоже, конечно.
Вы говорили, что, например, на Западе музыка, киномузыка, это такая вот индустрия большая. А правда ли, что там мэтры, их вклад в киномузыку заключается только в том, что вот они пришли, придумали какую-то симпатичную мелодию, оставили ее рабам, и потом рабы занимаются аранжировками, как-то вот эти темы переигрывают и прочее?
Ну, и правда, и неправда. То есть, как бы, схема-то такая, но предпосылки не те. Те композиторы, которые востребованы вот именно в киноиндустрии, они же, если посмотреть, сколько они делают в год, там 4, 5, 6, 8 названий фильмов выходит в год. Естественно, если он делал все это один, это физически невозможно. Просто, просто невозможно, потому что у него всего две руки и всего одна задница. Поэтому, естественно, под именем Ганс Циммер скрывается некоторое количество людей, некоторая команда. Многие из них потом становятся самодостаточными единицами, выходят из-под его крыла.
Это скорее история просто про оптимизацию времени рабочего. Ну, и не про то, что ты звезда, и поэтому...
Ну нет, он просто к нему приходит за его именем, за его умением, за его чутьем, за его стилем работы. И говорят ему: Ганс, напиши нам музыку для этого проекта. И он, да, окей, он пишет, он делает какую-то тему, основные какие-то линии, основные партии. Потом, естественно, да, как вы правильно сказали, они уходят рабам. Ну, только это не рабы, а это тоже достаточно крутые композиторы. И, кстати, так у нас вполне тоже и такая история есть в нашей стране, работает.
Вредные привычки у кинокомпозиторов?
Ну, конечно, курение, алкоголь. В моем случае только алкоголь, потому что иногда не справляешься с каким-то стрессовым потоком, стрессовой ситуацией.
А где у вас стрессовый поток?
В первую очередь стресс от того, что нам всегда надо вчера. Наверное, 90% моих проектов это, во-первых, это сначала берут какого-то композитора, он не справляется, потом звонят мне и говорят: Серег, надо срочно все переделать.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», где мы говорим о профессиях. Сегодня у нас в студии кинокомпозитор Сергей. А кому подходит ваша профессия?
Кому и идти можно в нее?
Всем, у кого есть желание, есть талант и есть решимость. Во-первых, многие не понимают все равно, что такое кинокомпозитор. Ты говоришь кому-то: слушай, вот выходит сериал, кино, там моя музыка. Какая там твоя музыка? А где там музыка бывает, что ли, еще? Люди же чаще всего воспринимают музыку в кино, когда это какие-то песни. Ну, я не знаю, там, вот прошел, ну, просто тоже всплыло в сознание. Ну,
что запомнилось?
«Домашний арест», сериал. Угу. Замечательный сериал, и там очень много песен звучит в картинке. И вот люди эти песни слышат. А когда идет музыка, именно когда она композиторская, чаще всего она бывает, ну, не часто, она бывает с сопровождением таким. И люди-то ее не считывают, как будто ее нет. Она просто помогает эмоциональному плану, какому-то фону. Ну, люди ее не воспринимают как
Слушайте,
музыку.
Слушайте, так обидно должно быть, потому что вот такая фоновая музыка и работа композитора – это как работа осветителя. Ты же, когда смотришь фильм или когда ты приходишь в театр, ты не замечаешь нормальную, качественную работу осветителя.
Да нет, за это мне не обидно абсолютно, потому что, во-первых, это написать музыку, которая будет поддерживать картинку или ту или иную сцену. Особенно это сложно, если есть диалог на этом, по этому действию. Мне нужно под диалог написать музыку. Нужно, чтобы она была эмоциональна, давала нужную эмоциональную окраску, но в то же время не забирала внимания на себя. Это большая сложность есть. А во-вторых, в этом же фильме, в этой же серии, может быть, и рядом соседняя сцена, где будет все грохотать, греметь, и там будет петь хор, и не знаю.
Последний вас спрошу. Завидуете ли вы тем, кто работает в более успешных музыкальных жанрах? Ну, например, песенники или, как их называют, битмейкеры. Ребята, которые какие-то ноты ставили в ряд, и потом это попало крутому продюсеру, это спел какой-нибудь Матранг, Эл-Джей, и все, это хит. Они в 18 лет уже про них знает молодежь, они кумиры.
Нет, точно не завидую. Дай бог, чтобы у этих ребят все состоялось в дальнейшем, но часто бывает так, что вот когда там из трех ноток там сделали, сбацали какой-то музончик, там, часто это люди делают не потому, что не могут не делать музыку, а от того, что просто, ну а что бы не делать-то? Есть компьютер, есть ноутбук, Apple, крутой, и все доступно, программу пошел, скачал и написал. Да, иногда это выстреливает, но иногда часто заканчивается не ничем, и все, и чему завидовать. С другой стороны, если человек талантлив, и он делает такую музыку, которая, пускай, мне не близка абсолютно, и я все равно не понимаю, почему завидовать, потому что кинокомпозитор, он по определению должен быть мультистилистом. Он обязан уметь писать и такую, и сякую, и как у Шостаковича, и как у Рамштайн, и как, я не знаю, и какой-то джаз, и Чарльз Стоун написать, потому что требуются абсолютно разные направления музыки. То есть я это все умею делать, то, что он сделал, вау, круто. Я все равно должен это знать, конечно, должен это слышать, естественно, в меня это попадает и как-то доходит до ушей. Я просто могу это как бы любить, не любить, но я должен представлять, что такое есть. Но часто, ну, опять же, ну, это же все очень скоротечно. Вот мода именно на такое направление, чтобы, вот как он там пел «Медуза, Медуза», это же искусственно занижен голос на, там, на пару тонов. Там. И, ну, вот сейчас это модно, популярно. Через уже 2 месяца все забудут про эту фишку.
Да про вас-то тоже забудут. Не обязательно, что каждый сериал у вас – это «Бандитский Петербург».
Может, может, конечно.
А здесь обидно?
Что забудут?
Да. Ну, вот сам жанр сериала. Потому что как бы есть «Игра престолов».
Сам жанр сериала нет. Конечно, мне, да, больше, более приятно, более как-то круто, типа, работать на полном метре, потому что это...
На века.
Да не то, что на века. Сериал тоже на века. Хорошая ликвидация. Сколько прошло времени? Это шикарный сериал, который будут пересматривать еще много раз. У нас просто, к сожалению, если мы в художественном кино как-то, ну, действительно, пардон, начинаем вставать с колен, по крайней мере, хоть качество, именно с технической точки зрения, качество картинки, качество продакшена, он действительно повышается. С сериалами все немножко медленнее происходит, потому что все-таки сериал, как правило, это нишевый продукт, в большей степени для домохозяек или там, для любителей там, тех же там, ментов. Это занимает какие-то ниши. Ну, тоже начинает появляться там, тот же «Домашний арест», он снят абсолютно шикарно. Но, правда, на телевизоре так и не вышел.
Из зарубежных сериалов что можете отметить по музыкальной части?
Ну, во-первых, тоже это будет странно. Я не очень много смотрю сериалов, потому что это требует очень много времени. А я не могу в силу своего характера, не могу размазывать. Ну, сегодня одну, завтра одну серию посмотрю. Мне, если мне нравится, то все. Я спать лягу завтра, но сезон досмотрю точно. Ну, во-первых, очень странные дела. Потрясающий сериал отличный, и музыка. Сериал «Чернобыль», безусловно, крут до невозможности.
Ну, кстати, как раз пример того, где музыка. Я посмотрел с большим удовольствием, а где она? Где она? Нет, там, музыка... да. Но она есть, она что-то создает. Но напеть ничего невозможно.
Музыка очень сложная и очень крутая. Казалось бы, она очень простая. Там композитор... Я не помню ее, как ее зовут, норвежская, по-моему, виолончелистка или что-то. По-моему, виолончелистка. Естественно, там слышна и виолончель. Она обработана, переобработана. Из нее, из звуков виолончели, она создавала какое-то пространство, какое-то окружение. Это очень сложно, потому что иногда, да и мне тоже иногда так кажется, ой, ну ладно, сейчас я там пэдов, подкладок-то понавешу, там есть всякие разные инструменты, где ты нажал на несколько кнопочек.
И
а там,
звук тянется.
А там все пошло, и оно там трансформируется, меняется само. И вроде бы как бы все круто, смотри, у меня так же. Но это же в конечном итоге это слышно, что, ну, чувак, ты сделал это одним пальцем, это никому не нужно. А вот вроде бы тоже какое-то просто атмосферное окружение, но оно сделано очень многослойно, очень сложно. И это здорово. Не все так могут.
Спасибо. О своей работе в нашем эфире рассказывал сегодня кинокомпозитор Сергей. Вы тоже можете принять участие в этой программе. Для этого напишите мне на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите вашу специальность и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Этот и предыдущие выпуски «Изнанки» вы найдете на сайте «Эхо», а следующая профессия в это же время через неделю. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».